Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами отмечаем два знаменательных события. Одному в этом году исполняется 440 лет. Это юбилей, чрезвычайно значительный для русской культуры, для русской книжности, а именно 440 лет выходу из печати Острожской Библии Ивана Федорова, 1581 год. И в связи с этой замечательной датой, в связи с творчеством Ивана Федорова как человека эпохи Возрождения, печатника, литейщика, книжника, в этом году выходит на сцену опера «Тайная рукопись». И наша передача как раз звучит в тот день, когда в Московском театре «Собор» происходит премьера этой оперы. Здесь, рядом со мной, сидят ее создатели, ее творцы. Это историк культуры, писатель, композитор Анна Ветлугина, автор музыки к опере «Тайная рукопись». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И художественный руководитель музыкально-драматического театра Руфат Низамов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот человек, который занимался постановкой оперы. И, в общем, вы сможете услышать два отрывка из этой оперы. Надеюсь, оцените по достоинству работу и Анны, и Руфата. А сейчас мы вот пока поговорим об Иване Федорове, о том, насколько он был важен для русской культуры и насколько сложен был для него путь к Острожской Библии и само это великое, поистине великое свершение. Итак, относительно Ивана Федорова, первое твердо известное – это то, что он был долгое время диаконом в Кремлевской церкви Никола Гастунского. Это была каменная церковь, в камне наделась при Василии III, задолго до Ивана Федорова. Там хранилась чудотворная икона святителя Николая Мерликийского. И надо сказать, что совершенно очевидно, что Иван Федоров не напрасно, не случайно оказался на этом месте. Скорее всего, он был отобран как чрезвычайно книжный, начитанный, разумный представитель православного духовенства митрополитом Макарием, который в середине XVI века осуществлял колоссальную программу духовного просвещения в России. Существует версия, что Иван Федоров учился в Краковском Ягеллонском университете, она не вполне доказанная, в общем, вызывает сомнения, мы об этом поговорим позже. Твердо известно, что Иван Федоров в Москве в первой половине 60-х годов присутствует как диакон. И надо сказать, что не он открывает эру русского книгопечатания. Дело в том, что еще в 50-х годах XVI века выходят несколько так называемых анонимных изданий. Мы предполагаем, что Иван Федоров мог участвовать в их создании, но мы не знаем этого твердо. Зато мы совершенно твердо знаем, что советчиками русских мастеров, которые налаживали книгопечатание, были итальянцы. Вот, насколько я понимаю, в вашей опере, в «Тайной рукописи» есть своего рода итальянский след. Руфат, представьте, пожалуйста.
Да, итальянский след, конечно же, есть. И, собственно, «Тайная рукопись», само название оперы, оно говорит о документе, который пришел из Италии, где описаны секреты мастерства, вокруг которой и разыгрывается весь сюжет. Следовательно, есть и персонаж Кларичи, итальянка, дочь мастера итальянского, который начинал это дело на Руси. Соответственно, итальянский след явный, и он очень-очень важный в этой опере, потому что на нем строится, в общем-то, сюжет.
Ну, в общем, опера, насколько я понимаю, построена на действительно исторических фактах. Там воображение творцов соединяется с той исторической почвой, которая действительно лежит на лоне русской культуры XVI века. И правда состоит в том, что бог весть, был ли какой-то документ, была ли это тайная рукопись, но уж итальянцы-то точно на Руси служили, литейщики колоколов, орудий, военные инженеры, это все итальянцы, и терминология итальянского дела перешла в русское. Ну вот, скажем так, на русских землях, которые были под властью Литвы, печать называлась «друг», а печатник «друкарь». А в Москве называли штаньба, от итальянского стампа, так же, как друг и друкарь, вот, взятый из немецкого языка. Поэтому, ну, в какой-то момент, конечно, Россия проходила элемент ученичества в отношении итальянцев, ну, в Западную Русь в отношении немцев, очевидно. Собственно, в 1564 году выходит первая книга Ивана Федорова. Это первая книга в нашей русской книжной культуре, печатное издание, которое имеет четко определенное место и время издания. Более ранние не прочитываются абсолютно. Когда они, в каком году, в каком конкретном месте были изданы, мы не знаем. Знаем, что, скорее всего, Москва, некоторые предполагают, что Казань. Ну вот, 1564 год, апостол – это точно Москва. Что такое апостол Ивана Федорова? Это книга, которая в основном состоит из части Священного Писания, деяний святых апостолов, посланий святых апостолов, но, помимо всего прочего, Иван Федоров должен был приспособить ее для нужд богослужебных. Поэтому в книгу вошли список чудес святых апостолов, рассказы о которых приводятся в деяниях, подробное оглавление деяний, список 7 соборных посланий святых апостолов и 14 посланий святого апостола Павла. Пространное описание содержания всей книги, понимаете, по такому содержанию даже, в общем, не самый книжный священнослужитель моментально найдет в книге все, что ему нужно. Список 12 старших апостолов с упоминанием изменений, сделанных после предательства Иуды и причисления к апостолам святого Павла. Список 7 перводиаконов. Молитвословие Светлой Седмицы. Подробная, в ряде случаев, просто табличная роспись фрагментов деяний святых апостолов по дням их использования в богослужениях. Послесловие, повествующее о создании печатни по воле царя и по благословению митрополита, ну и, конечно же, сами тексты, взятые из Священного Писания. То есть это был колоссальный труд, сделанный на очень высоком уровне качества, и не надо думать, что Иван Федоров напечатал в Москве только одну книгу. Было еще два часовника, и в 1565 году, в самом конце, или в начале 1566 года, Иван Федоров из Москвы уезжает и переселяется в Литовскую Русь. Вот, насколько я понимаю, элемент отъезда в опере также есть. Вот она вроде бы заканчивает московский период, но, в общем, заканчивает тем, что Иван Федоров оставляет своих соратников и уходит по велению царя в дальнее путешествие.
Все верно. Он оставляет печатню на своего ученика Андроника Невежу, который и продолжает работу в печатне при Иване Грозном, а сам по заданию царя уезжает далее на новый этап своей работы в путешествие для того, чтобы прийти, видимо, уже к следующему этапу. Ну, я думаю, вы расскажете о нем лучше.
Но тут есть человек, который знает все это получше меня, как историк культуры, Анна. А вот куда направил свои стопы Иван Федоров, насколько я понимаю, его ожидало за литовским рубежом путешествие достаточно сложное, и на его пути было несколько пунктов жительства.
Да, Иван Федоров много путешествовал. Следующим пунктом был Львов, насколько я понимаю, и он пытался там поставить печатное дело, но, опять же, это было у него, происходило с переменным успехом, и мне так кажется, это было промежуточным каким-то этапом перед уникальной возможностью в городе Остроге, где уже и была издана Острожская Библия. Там стараниями князя Константина Острожского было что-то такое вроде академии, снискавшая славу Острожских Афин.
Да, действительно так. Тут любопытно, во Львове действительно Федорову очень мало помогали, разве что некоторое снисхождение сделал к нему Свято-Ануфриевский монастырь, вот, чувствуя вот то, что он делает родную ему работу. До того Федоров какое-то время провел в Заблудове у православного магната Григория Александровича Хаткевича и издал там несколько книг. И мы можем предполагать, это версия, пожалуй, самая распространенная, то, что Федоров из Москвы не бежал. Он получил задание вести духовно-просветительскую работу на землях Литовской Руси и перевез с собой через рубеж огромное количество тяжелого оборудования. У нас время от времени циркулирует в научно-популярной литературе. Вот, скрылся, да, от опричников.
Что его преследовали, есть тогда много таких расхожих каких-то текстов в интернете можно встретить. И есть тоже версии, что его преследовали переписчики, которые теряли работу благодаря его деятельности. Но тоже, наверное, не совсем так это было, потому что все-таки его деятельность, она была под благословением царя и церкви, а переписчики тоже были при монастырях часто. Как-то, мне кажется, это все-таки вряд ли было именно так, вот, как это представляют в интернетах.
Да, вот это действительно, вот вы правильно сказали, расхожее мнение. А расхожее мнение, отчасти укоренившееся в истории книгопечатания русского в советское время. Понимаете, мы знаем, что в книгах Ивана Федорова, напечатанных в Литовской Руси, были применены те же детали оборудования, которые использовались в Москве. Четко можно по изображениям проверить. Это не так сложно, эта работа давным-давно сделана. Но чтобы вывести пуды и пуды всех этих элементов для книгопечатной техники, нужно проезжать через границу легально. Дело в том, что в Литовской Руси шла достаточно серьезная борьба, и мы сейчас ее коснемся, и коснемся вопрос, почему Иван Федоров должен был, ну, что-то вроде выполнения миссии, вот чем заниматься в Литовской Руси. Ну, а пока мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, напомнить, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем историю напечатания Острожской Библии и историю постановки, вышедшей к 440-летию этого замечательного события, оперы «Тайная рукопись». Для того, чтобы вы могли оценить, насколько хороша опера, сейчас в эфире прозвучит отрывок из нее «Прославление города Москвы». Между прочим, музыка Анны Ветлугиной.
Yeah.
«Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательные гости в студии. Историк культуры, писатель, композитор, автор музыки к опере «Тайная рукопись» Анна Ветлугина и художественный руководитель музыкально-драматического театра, постановщик оперы «Тайная рукопись» Руфат Низамов. Мы продолжаем разговор о судьбе Ивана Федорова. Мы обнаружили его на пути в Литовскую Русь, и надо сказать, что Иван Федоров должен был оказаться в центре настоящего культурного бурления, культурной полемики. Известно, что на территории Литовской Руси традиционно было соперничество Западной христианской церкви католической и православной, восточной христианской церкви. Но в середине XVI века там чрезвычайное смятение внесли радикальные движения протестантов, те, что отрицали Святую Троицу, монашество, отрицали то, что и для католицизма, и для православия было очень значительными элементами христианства, очень значительными элементами веры. И чувствуя определенный недостаток ресурсов для того, чтобы ввести полемику, православные магнаты, по всей видимости, попросили Москву: дайте нам человека, который сможет наладить книгопечатание. Получили Ивана Федорова и получили его соратника Петра Мстиславца. Ну и вот здесь как раз вспоминаем вопрос о том, где учился Иван Федоров. Учился ли он в Краковском университете? Он, попав в Литовскую Русь, говорит: «Прибыл я скитаться в страны незнаемые». Все-таки, наверное, в Речи Посполитой он раньше не был, поскольку вот так он пишет, какая же это была страна незнаемая, если бы он там учился. А вот Мстиславец явно был уроженцем города Мстиславля на территории современной Беларуси. Он-то как раз пришел, можно сказать, на свою родину. И я зачитаю небольшой кусочек из часовника Ивана Федорова 1565 года, который покажет, до какой степени ответственно этот человек относился к своей миссии духовного просветительства. «Всемогущего невидимого Бога силою, действом же и хотением, милость словом же его и в духе излияся во все роды человеча, да просветит тех разум силою божественную по богатству славы своей и утвердит любви в коренении и основании в разуме и во всяком чувстве соотложением злых деяний и восприятием духовных плодов во славу и похвалу своего божества». Это было дело его жизни. Как иначе он мог говорить? Собственно, судьба его в конце концов привела к другому православному магнату, князю Константину Константиновичу Острожскому, о котором уже начала нам рассказывать Анна Ветлугина. И вот сами эти Острожские Афины, сама эта академия. Почему это учебное заведение и сам князь заинтересовались изданием кириллического священного писания, изданием Библии? Почему это таким образом сосредоточило их волю, средства, энергию, что удалось все-таки эту задачу сделать? Почему они стремились к этому? В чем был престиж, что ли, этой задачи по тем временам?
Мне кажется, это даже был вопрос не престижа, а какой-то опоры в религиозной полемике, некого камня веры, которого очень не хватало. Как уже вот сказал сейчас Дмитрий Михайлович, тогда были протестантские всякие ереси, и вообще было довольно сложное какое-то такое конкретное время, и вот это вот книга на славянском языке, она призвана была стать этой самой опорой, которой так не хватало. И она, это колоссальный труд, не только религиозный, но и филологический труд именно по выверению языка, по выверению смысла. За основу была, судя по всему, взята так называемая Геннадьевская Библия, которая появилась в Новгороде в 1499 году при архиепископе Геннадии. Это тоже колоссальный труд, но когда в Остроге начали анализировать его, пришли к выводу, что некоторые переводы недостаточно хороши, недостаточно точно передают смысл. И таким образом Острожская Библия – это, получается, она объединяет в себе разные варианты перевода, в том числе даже латинскую вульгату.
Это и септуагинту, и вариант южнославянских.
Да, вот есть версия, что чешская тоже Библия там как-то присутствовала.
То есть происходила проверка текста, создание текста нормативного на основе базового источника Геннадьевской Библии и с, ну, скажем так, проверкой, аккуратной корректурой по другим источникам, славянским, греческим, латинским.
Да, и за основу все-таки, насколько я понимаю, был взят греческий вариант, наверное, как это, да.
Ну, Геннадьевская Библия – это русский вариант, но понятно, что греческий использовался при проверке.
Да, при проверке именно он. И мне кажется, что личность Ивана Федорова, почему тоже он там так пришелся ко двору, тут очень немаловажно, потому что это человек возрождения, так он не только гуманитарий, он понимал и в языке, он понимал и в технологии. Помимо работы с печатными станками, он, допустим, был изобретателем орудия многоствольной мортиры. Это был человек действительно хорошо подкованный также технически. И настолько это было интересно его изобретение, что даже шли какие-то переговоры с Венной по поводу этой мортиры. Правда, не до конца понятно, был он там или это была просто переписка.
С императором Рудольфом, да, да, действительно были переговоры. Иван Федоров мог воспользоваться помощью тех, кто входил в состав Острожской академии. Насколько я помню, даже какие-то небольшие кусочки Острожской Библии есть абсолютно новый перевод. Вот третья книга Маккавеев специально переводилась для Острожской Библии.
Да, там совершенно точно была работа такой коллегии филологов, как сейчас бы сказали. Действительно, это была научная работа большая, и славист Леонид Кутузов называл даже Острожскую школу предтечей всех российских университетов, и, наверное, он был в этом, конечно, прав.
Да, Острожская академия – это было колоссальное для своего времени и по своему масштабу учебное заведение, и, кроме того, ну, своего рода клуб книжников, клуб философов. Надо сказать, что Библию на кириллице, то есть Библию, напечатанную кириллическим шрифтом, пытался западнорусский просветитель Франциск Скорина еще в первой половине XVI века напечатать. Частично напечатал, но все полностью
у него,
не смог.
Да, есть, называется «Русская Библия». Они тоже использовали ее в Остроге. На нее, насколько я понимаю, тоже не то что ссылались, но они прорабатывали ее очень подробно.
Вот парадокс, собственно, речь-то идет не об инициативе какого-то государства, а скорее об инициативе книжников, христиан, православных, которые хотели бы сдвинуть с мертвой точки чрезвычайно важную работу. Федоров прибыл из Москвы. Острог Константин Константинович Острожский – это литовско-русский князь, который мог принимать участие в боевых действиях с Москвой. И тем не менее, они нашли общий язык, делая общехристианское дело. Вот это очень важный момент. И чрезвычайно показательный. Работа была просто по объему. Представьте себе, дорогие радиослушатели, 628 листов мелкого убористого шрифта. Это по нынешним понятиям 1256 страниц. И Москва, собственно, обзаведется вот такой печатной Библией только в 1663 году, кстати, использовав работу бывшего диакона Московской церкви Никола Гастонского. Вот, собственно, Еще один вопрос о значении Острожской Библии. Анна, скажите, для того времени вообще что означало напечатать Библию национальным шрифтом на национальном языке? Ведь, насколько я понимаю, было своего рода культурное соревнование в этом смысле, кто первый успеет, кто осилит.
Ну, несомненно, это большой момент какого-то такого, наверное, самоопределения национального. Это очень важный момент.
Некоторые считают, что это настоящая визитная карточка Конечно. Народов стран того времени.
Но ведь это христианская страна, и страна, которая появилась на своем языке, своим шрифтом, напечатанная книга, это просто событие.
Да, именно так. Ну, у некоторых стран это был настоящий национальный праздник, и годовщину выхода такой Библии праздновали на государственном уровне. Надо сказать, что сама по себе Острожская Библия была исключительно качественной. То есть та огромная научная работа, которая была проведена с ней Иваном Федоровым и его соратниками из Острожских Афин, она привела к тому, что эта Библия, она стоила тьмочисленно дорого. Стадо коров она стоила по тем временам. Тем не менее, продавалась, очень хорошо расходилась.
А доски, изготовленные Иваном Федоровым, насколько мне известно, использовались потом еще чуть ли не 200 лет.
Ну, в общем, да. У Библии было, ну, до последнего времени считали, что было два издания, 1580 и 1581.
Скорее всего, там одно было издание, потому что они очень хотели успеть к сроку, о котором написали в послесловии, и не успели, поскольку объем труда был гигантским, и пришлось сроки сдвинуть, а послесловие уже было написано. Есть такая версия объяснения вот этих вот двух сроков.
Поэтому мы отмечаем 440 лет именно в этом году, в 2021. Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами расстаемся буквально на минуту, чтобы вскоре вновь продолжить наш разговор в эфире.
Исторический час на радио «Вера».